информационную программу «Время свободы». Можно ли после парламентских выборов в России считать Владимира Путина вождем страны? Журналист «Радио Свобода» стал обладателем престижной литературной премии «Русский букер». Граждане Беларуси, ожидавшие в Пензенской области конца света, выдворены за пределы России. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, после предвыборного съезда партии «Единая Россия» в начале октября соратники Владимира Путина стали называть президента национальным лидером. Окружение Путина утверждает, что и после марта будущего года он останется в политике именно в качестве лидера. На взгляд экспертов, Кремль предпринимает попытку отказаться от демократической процедуры передачи власти в стране. В то же время прошедшие парламентские выборы, по их мнению, показали, что в России сегодня нет политических вождей. Тему продолжает Олег Кусов.
Владимиру Путину удостоверение национального лидера вручать не будут. Но он все равно после марта будущего года останется фактическим лидером государства. Убежден президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Лидер – это понятие не конституционное. Это понятие моральное, политическое. Это метафора. Путин является лидером по факту, а не потому, что кто-то ему выдаст корочку, в которой будет написан «национальный лидер номер один».
Национальный лидер – это миф, с помощью которого на короткий период пытаются сплотить нацию. Это мнение политолога Леонида Радзиховского.
Национальный лидер – это понятие, которое никаким образом не определяется выборами. Это не должность, на которую можно назначить. Это ощущение, которое очень редко, по очень большим праздникам, в связи с очень необычными событиями, и на довольно краткий период возникает в разных нациях. Например, национальным лидером для немцев был Гитлер в течение долгого времени. До этого Бисмарк. Национальным лидером в Англии был Черчилль. Национальным лидером для французов – Деголь. Для индусов – Ганди. В России национальными лидерами были Ленин, Сталин. Я этим хочу сказать, что национальные лидеры бывают крупнейшими преступниками и серийными убийцами – Гитлер, Сталин. Бывают крупными, действительно, демократическими политическими деятелями, как Черчилль. Национальные лидеры могут завести страну в полное болото и довести ее до катастрофы, национальной катастрофы. Опять же, Гитлер, опять же, Сталин. Могут спасти страну в ходе войны.
Гражданина России Владимира Путина нельзя считать национальным лидером страны, считает Леонид Радзиховский.
Поскольку никаких великих событий он не совершил, и сколько ни старается пропаганда объяснить, что если бы не Путин, то Россия бы распалась. Это такой бред, который даже комментировать невозможно. Это его главное достижение – это, с одной стороны, высокая цена на нефть, а с другой стороны, умелая антизападная и антилиберальная пропаганда, которая хорошо ложится на душу населения. Это правда. Поэтому на короткий период времени можно надуть ему очень большую, очень высокую популярность. Но поскольку никаких реальных дел за этой популярностью не стоит, то вполне очевидно, что через какое-то время она сдуется до реального размера. То есть размера удачливого политика, который пока что не сделал никаких великих глупостей, что, кстати, для лидера России совсем не так мало, не сделать глупостей, но, безусловно, не сделал и никаких великих или невеликих больших дел и каких-то больших достижений.
Говорил московский политолог Леонид Радзиховский. Цивилизованное гражданское общество не нуждается в национальных лидерах. Ему хватает избираемых на определенный срок президентов, убежден политолог Дмитрий Орешкин.
Понятие национального лидера, с моей точки зрения, размыто и не случайно размыто. Более того, я бы сказал так, что национальный лидер по определению существо никем не избираемое, никем не назначаемое и никому не подотчетное, и поэтому как бы данное свыше, помазанник Божий. Характерно, что не все нации нуждаются в таком понятии, как национальный лидер. Скажем, у Турции был национальный лидер, его звали Ататюрк. У Туркмении был национальный лидер, его звали Туркменбаши. У Советского Союза был национальный лидер, его звали Сталин. Опять же, никто его не избирал, и никому он не был подотчетен. У Китая был национальный лидер, его звали Дэн Сяопин. У Кубы это Фидель Кастро. У Беларуси это Батька. Но мне как-то трудно себе представить национального лидера Канады, национального лидера Великобритании, национального лидера Германии, вождя Соединенных Штатов. Вот вся эта терминология, она на самом деле корнями восходит к родоплеменным связям и характерна для обществ, для которых эти родоплеменные связи актуальны. Вот все эти братские народы, вожди.
Вождизм может создать для России серьезные проблемы, подчеркивает Дмитрий Орешкин.
Без этого лидера мы как бы заблудимся в процессе Великого Похода, потому что нельзя в Великом Походе быть без вождя. И с другой стороны, раз есть вождь, значит должен быть Великий Поход. Вот одно с другим связано, одно другое предполагает, и коль скоро у нас будет национальный лидер, значит есть все основания ждать Великого Похода. А вот этого мне меньше всего хотелось бы.
Прошедшие выборы в Госдуму России не выявили политических вождей, отмечает политолог Леонид Радзиховский.
Данное голосование вообще ничего не показало. Да, много людей проголосовало за Единую Россию. Ну и что? Никакого народного энтузиазма, никакого восторга, никаких демонстраций, шествий, изъявлений народной любви абсолютно не было. Была вымученная кампания, полное отсутствие противников. Заметьте, огромная победа, одержана Единой Россией. Где же ликование? Никакого энтузиазма, абсолютно незаметно, ни у народа, ни у самой власти, кстати сказать. Лидером, опирающимся на народную любовь, Путин даже сегодня не является.
Говорил московский политолог Леонид Радзиховский. Проект «Национальный лидер» нужен Кремлю для продления полномочий нынешнего президента, но уже в другой форме. По советским странам еще не свойственна традиция демократической смены власти, убежден политолог Вафа Гулузаде.
Когда президент уходит после двух сроков по Конституции, это свойственно западным демократиям, Соединенным Штатам Америки. Такой традиции на всей бывшей территории СССР нет. Поэтому вы видите, никто не уходит от власти добровольно, либо естественно. Поэтому в России тоже так и будет. Россия не имеет никаких демократических традиций. Это столетие царизма, а после этого 70-летие еще более жесткой формы диктатуры. Это диктатуры пролетариата, так называемая, так советская диктатура.
Так считает политолог Вафа Гулузаде. Проект «Национальный лидер», по мнению многих экспертов, это один из основных этапов создания образа нового российского вождя, которому на практике демократические принципы правления окажутся чуждыми. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Около 30 тысяч сторонников прокремлевского молодежного движения «Наши» проводят сегодня в Москве митинг на Васильевском спуске. Не дожидаясь официальных результатов парламентских выборов, «Наши» решили поздравить Владимира Путина с победой. Президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной Раде назначить Юлию Тимошенко премьер-министром. Кандидатуру Тимошенко должны поддержать не менее 226 депутатов. Дата голосования пока не определена. В Узбекистане арестован сын известного узбекского поэта и критика власти Юсуфа Джумы, Машраб. Как сообщил нашей радиостанции сам Джума, его сын был задержан во вторник в Бухаре по обвинению в участии в драке. В Тбилиси суд под ходатайство Генеральной прокуратуры снял арест, наложенный на имущество оппозиционной телекомпании «Имедиа». Ожидается, что журналисты смогут вернуться на работу 7 декабря. В течение 3 дней телеканал вновь выйдет в эфир. В американском городе Омаха, это штат Небраска, вооруженный мужчина убил 8 человек, после чего застрелился. 5 человек получили ранения, 2 находятся в критическом состоянии. Московское время 16 часов и 16 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы. А аналитический выпуск нашей программы, итоговый выпуск, выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. И проведет его мой коллега Андрей Шарый. И сразу скажу, что сегодняшний выпуск откроется очень приятной для нас новостью. Стало известно, что журналист «Радио Свобода» Александр Ильичевский удостоен очень престижной литературной премии «Русский букер» за роман, который называется «Матисс». Ну, впрочем, интервью с Александром Ильичевским вы услышите и в информационных часах нашей программы «Время свободы». Ну, а итоговый выпуск, еще раз напомню, в 20 часов, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну, а сейчас рядом со мной в студии другой мой коллега, и тоже Андрей Бабицкий, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Итак, какие темы сегодня?
Здравствуйте. Андрей Дивель сегодня пишет о конференции по политической ситуации в России, которая прошла в Германии. Автор статьи Михаил Штюрнер. Обсуждались те же вопросы, которые интересуют сегодня российского обывателя. Как и ожидалось, вопросов было больше, чем ответов. Начнем с вопросов. Сначала Путин заставил весь мир поверить в то, что Кремль ему надоел, и он больше не хочет играть там первую скрипку. Затем выборы в парламент были превращены в референдум о доверии лидеру. Но пока Путин заявлял, причем повторив это в вечер выборов, что не собирается идти против Конституции, оставаться на новый срок, его сторонники без устали превозносили план Путина. Что это такое? Нет ответа и на вопрос, что же делалось за кремлевскими стенами, чтобы заставить Путина остаться и под каким соусом. Большинство экспертов предполагают внутренние конфликты спецслужб, которые ожесточенно дерутся за власть. Из этого вытекает вопрос вопросов. Что будет делать Путин после 6 марта? В то, что Россия способна вынести двух царей, слабого в Кремле и сильного, вне его стен, не верит никто. Однако поделенная власть — это то, чего россияне боятся больше, чем власти, собранной в кулак. Только не новая смутное время. Травма, нанесенная прошлым, велика. Целое столетие революций, мировых войн, войны гражданской, других катастроф. Последняя в 97-98 годах, когда цена на нефть упала до $10, обратив в прах валюту и экономику. Счастье Путина и счастье россиян, что с тех пор цена на нефть выросла, как и связанная с нею цена на газ. Чрезмерно обогатились олигархи, но кое-что перепало и бедным. Пенсии, регулярная выплата зарплат, рабочие места. Этим и в первую очередь, и в последнюю очередь объясняется согласие в обществе. Но почему Путин, рейтинг которого по опросам превышает 60%, позволяет оказывать такое давление на выборы избирателей, возразив прежнюю ненависть к чужеземцам и сея представление о мире полном врагов? Сегодня этот бесцветный человек с острым умом и холодным взглядом является центром вращения, центром притяжения российской политики. Нападки на Запад будут только обостряться. Но не нужно бояться, ведь Запад России нужен не меньше, чем Россия Западу. Ну, вот такая оптимистичная нота в конце.
Что еще интересного в европейской прессе?
Ну вот эту замечательную историю с Олегом Шварцманом, его интервью, рассказывает сегодня в Берлинер Цайтунг корреспондент Катя Тихомирова. О том, что в соответствии с государственным заказом в России происходит еще и реприватизация предприятий, до сих пор было известно только очень узкому кругу лиц. Поэтому такой фурор вызвало интервью, которое дал российской газете «Коммерсант» глава финансово-промышленной группы «Финансгрупп» Олег Шварцман. В нем он рассказал, что получил задание, не чураясь шантажа, скупать частные предприятия, чтобы позже перевести их в собственность государственных компаний. Операция, которая называется «Бархатной реприватизацией». Заказчиком, как сказал Шварцман, является силовой блок, возглавляемый Игорем Ивановичем Сечиным, замглавой администрации президента России. В последние дни посыпался целый ряд опровержений. Руководитель пресс-службы российского президента Песков заявил, что интервью фальшивка. Государственный концерн «Рособоронэкспорт» указал, что не имеет никаких отношений с финанс-группой или корпорацией социальной инвестиции. Бывший заместитель министра обороны Валентин Варенников объявил Шварцмана проходимцем. А Анатолий Чубайс, глава российской государственной энергетической компании РАО ЕС, считает высказывание Шварцмана достоверными. Намеренно или нет, но господин Шварцман сказал правду. Правду о неизбежных болезнях такого типа социально-политических систем, как суверенная демократия.
вас осталось совсем немного времени, но, может быть, вы успеете представить еще одну тему.
Хотелось бы. Independent о президенте Николя Саркози. Его мама не хочет, чтобы он снова вступал в брак. Учитывая его положение, выбор у него широкий, но, я надеюсь, никто не собирается думать о свадьбе, заявила Андре Саркози в опубликованном сегодня в журнале Point of View интервью «Хватит с меня невест». «Я никогда не была жестокой, признается она, но у меня было три правила. Мои дети должны работать, они не должны врать, они должны заниматься спортом».
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Европейской печати». Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня несколько десятков тысяч сторонников прокремлевского молодежного движения «Наши» проводят в Москве митинг на Васильевском спуске. Они решили поздравить Владимира Путина с победой еще до объявления официальных результатов парламентских выборов. Стало известно также, что создается и детское пропутинское движение «Мишки», рассказывает Карен Гамиров.
Москва, 6 декабря, 14.00. Выход из метро «Площадь революции». Сплошь уличная торговля русскими матрешками и прочей экзотикой. Понятно, Новый год не за горами. А вот тот самый музей, в который я еще лет 40 тому назад с сестрой захаживал. И надо же, музей по-прежнему имени Владимира Ильича Ленина. Возле него группа молодежи. Это «Наши».
Сегодня мы отмечаем победу нашего президента Владимира Владимировича Путина с тем, что он и его партия «Единая Россия» победили на этих выборах больше 60% этих голосов. И мы его приехали поздравить.
Вы учитесь?
Да.
Какая стипендия?
Я не получаю стипендию, я учусь...
Кто получает стипендию из вас?
У нас нет тех людей, которые получают стипендию.
А бабушки, дедушки получают пенсию?
Да, бабушки, дедушки.
Какие пенсии?
Пенсии сейчас Владимир Владимирович нам поднял с декабря месяца на 1500 рублей.
Хватает 5000 рублей, допустим, пенсию вот вашим старикам, вот бабушек ваших?
Не хватает, но он пытается сделать все возможное, чтобы все хватало.
А когда станет все хватать? Вот когда вот у него хватит сил, чтобы все хватало?
Мы надеемся в течение года.
Иду искать неуловимых мишек. Новое движение в поддержку Владимира Владимировича Путина, объединяющее детей в возрасте от 8 до 15 лет. По пути общаюсь с народом возле катка, что напротив мавзолея Владимира Ильича Ленина. А можно вопрос вам, Радио Свобода? А вот там движение мишки новое, образованное, детское. Почему вы не там, а на катке? В поддержку Путина.
Мы туда еще не дошли.
Да. Дойдете?
Дойдем.
Интересует политика?
Ну, интересует, конечно.
Путин интересует?
Путин интересует.
Что дальше будет со страной?
Ну, так сказать нельзя. Что? Должна она развиваться. Как она будет, не знаем.
А вот вроде бы и наши свежие мишки. Гурьба человек 20 несется от собора Василия Блаженного. Догоняю.
Да, не надо.
Кто будет со мной разговаривать? А где старший у вас?
Старший? Игорь Михайлович.
А без команды неуловимого старшого 8-15-летним мишкам общаться с прессой категорически запрещено. Вас можно спросить, Радио Свобода? Сегодня вот празднуют победу Единой России и Путина, да? Что вы думаете, есть шанс у России вот возродиться и Путин?
Нет, у нее.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Красная площадь, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас о приятной новости, по крайней мере, приятной очень для нас, для коллектива Радио Свобода. Стало известно, что журналист нашей радиостанции Александр Ильичевский удостоен литературной премии «Русский букер» за роман, который называется «Матисс». Причем в этом году в конкурсе участвовали 78 произведений, а в финальный список вошли 6. «Русский букер» вручается, как известно, ежегодно за лучший роман на русском языке. С лауреатом русского букера Александром Ильичевским беседует мой коллега Андрей Шарый.
Почему роман называется «Матисс»?
«Матисс» — это своего рода фигура умолчания романа. Это, кроме того, что главный герой, собственно говоря, бредит Матиссом, видит в тех или иных местах романа как наваждение явления Матисса, его картин, его, собственно, самого. Это как раз-таки еще то, чего не хватает роману в смысле цвета.
Да? «Матисс» — это загадка романа?
Ну, в общем, да.
А в какой степени это автобиографическая проза?
Достаточно автобиографичная. Роман, он построен на пяти семи характерах персонажей, лично мне известных и, собственно говоря, выполняющих функцию анализа нашего поколения, то есть поколения 70-го года. То есть я их просто решил оценить, что произошло с нами за эти последние 15 лет.
И вы один из них?
Да, я один из них. Они, естественно, не централизованы, невозможно сказать, что все эти характеры раскладываются по персонажам. Такой совокупный, собственно говоря, образ и то, что с людьми происходило в течение этих 15 лет. То есть роман — это такая аналитическая попытка, точнее, синтетическая попытка оценить, что же произошло с нашим поколением.
Вам стало понятнее после того, как вы поставили последнюю точку в романе, что произошло с вашим поколением, или появилось больше вопросов?
Я ужасно рад, что я дописал до последней точки, потому что меня это очень сильно волновало, и где-то на середине романа я еще совершенно не представлял себе, что все кончится так неплохо. Я бы не сказал, что роман заканчивается хорошо, но я думал, все помрут, вот, а выясняется, что есть жизнь.
То есть получается, что не вы управляете сюжетом, а сюжет управляет вами.
В какой-то момент, да. В какой-то момент все выходит из-под твоего контроля, и уже роман начинает писать самого тебя.
У вас образный язык очень, и вы писатель реалистического направления. Как сами вы себя определяете?
Я не особо понимаю толк во всех этих определениях. Я точно знаю, что я не могу выдумывать. Если я чего-то не пережил, я об этом не могу написать. Это чудовищное неудобство для писателя. Какая бы там фотосмагоричность у меня не содержалась, всегда под ней есть реально до глубины души пережиты какие-то вещи.
Ясно, что ни один, наверное, уважающий себя писатель не пишет ради того, чтобы получить литературную премию, но я думаю, что нет такого писателя, которому неприятно было бы ее получать, да еще и столь звучную премию, как «Русский букер». Когда вы пишете, вы думаете о том, как будет продаваться книга, вы думаете ли вы о том, что это более популярно сейчас, это нет, это более современно, это нет? Учитываете вы этот фактор, хоть в какой-то степени работая над книгой, или это чисто искусство ради искусства?
Вы знаете, я глубоко убежден, что любая литература, пусть даже дико умная и дико сложная, она должна быть и в то же время дико интересной. Нужно уважать читателя и, собственно говоря, не томить его какими-то такими сложностями или предоставлять те сложности, которые ему было бы очень интересно с ними разобраться. То есть нужно читателя увлекать, и даже самые такие умные книжки, мои любимые, как «Человек без свойств» Музеля, читается, несмотря на всю свою сложность и прочее, он читается превосходным совершенным способом. Поэтому для меня внутри единственный критерий — мне должно быть интересно это писать. Потому что чтение и писательство, они очень сильно связаны, как я люблю говорить, что если бы было что читать, я бы, наверное, не писал. Вот. И с большим облегчением бы отнесся к той ситуации, если бы мне было бы интересно читать. Я очень люблю читать.
Вы в большей степени пишете для себя или для читателя?
Для себя, конечно. Для читателя невозможно писать. Это запрещенный момент. Это нужно писать только для себя. И в лучшем случае для Бога.
А «Матисс» — это книга всей жизни или это просто очередной роман ваш?
Я думаю, что это очередной роман.
А следующий?
Следующий пишется. Он о восточных делах.
Как вы относитесь к нынешнему литературному российскому ландшафту? Много, на ваш взгляд, появляется хороших книг.
Вот последние два года ситуация фантастически интересная. Стало больше справедливости на этом ландшафте, и он стал гораздо лучше виден. Я не знаю, связано ли это с наличием интернета или с какими-то такими... Интернет просто делает прозрачным, собственно говоря, этот ландшафт, и можно увидеть огромное количество чрезвычайно интересно пишущих людей. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и, наконец, признаться в любви к произведениям председателя жюри Букеровского комитета Сара Исаевича Эпеля. Вот, это мой любимый писатель, и мне было фантастически приятно именно из его, собственно говоря, рук узнать об этом.
Ваша литературная и простая жизнь стала другой со вчерашнего вечера? Вы сегодня утром стали лауреатом русского букера. Что это означает?
Вы знаете, я ужасно доволен. Вот, честное слово. Вот я не знаю, как это будет в дальнейшем. Я просто чувствовал выполненного долга.
Перед кем? Перед читателем или перед собой?
Вы знаете, перед многими людьми. За меня болело очень много ребят, людей. И вот я рад, что оправдал их надежды.
Напомню, что с лауреатом премии «Русский букер» нашим коллегой Александром Ильичевским беседовал другой мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Около 30 тысяч сторонников прокремлевского молодежного движения «Наши» проводят в Москве массовый митинг на Васильевском спуске. Не дожидаясь объявления официальных результатов парламентских выборов, «Наши» решили поздравить президента России Владимира Путина с победой. Президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной Раде назначить назначить Юлию Тимошенко премьер-министром. Кандидатуру Тимошенко должны поддержать не менее 226 депутатов. Дата голосования пока не определена. В Узбекистане арестован сын известного узбекского поэта и критика властей Юсуфа Джумы Машраб. Как сообщил нашей радиостанции сам Джума, его сын был задержан в Бухаре по обвинению в участии в драке. В Тбилиси по ходатайству Генеральной прокуратуры снят арест, наложенный на имущество оппозиционной телекомпании «Имеди». Ожидается, что журналисты смогут вернуться на работу 7 декабря. В течение трех дней телеканал вновь выйдет в эфир. В американском городе Омаха, это штат Небраска, вооруженный мужчина убил 8 человек, после чего застрелился. 5 человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии. Полиция установила имя нападавшего. Им оказался 19-летний житель одного из близлежащих городков Роберт Хоукинс. В Исламабаде полиция пресекла попытку оппозиции провести марш протеста. Сотни сторонников одного из лидеров оппозиции, бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, пытались пройти к дому верховного судьи Ихтифара Чаудри, отправленного президентом в отставку. На Филиппинах к пожизненному заключению приговорены 14 боевиков радикальной группировки Абу Саяф за похищение и убийство заложников. Около 20 человек, филиппинцы и американец, были захвачены боевиками в мае 2001 года на одном из курортов. В течение года заложников прятали в горной местности на острове Базилан. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 6 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 декабря 1973 года. Программа «Поэты и революция». Зинаида Гиппиус. У микрофона Никита Струве.
Поэты и женщины отнеслись к русской революции единодушно отрицательно. Зинаида Гиппиус одновременно участница и вдохновительница символизма, посвятил революционным событиям целый раздел своего поэтического дневника. Плоть от плоти русской либеральной общественности. Зинаида Гиппиус страстно мечтала о политической свободе, о Конституции. Неудивительно, что Гиппиус встретила февральскую революцию с ликованием. «Пойдем на весенние улицы, пойдем в золотую метель, там солнце со снегом целуется и льет огнерадостный хмель». Но восторженных стихов Гиппиус больше уже не писала. В поэтическом дневнике Гиппиус следует белая страница с небольшим черным крестом посередине. Так графически Гиппиус выразила основную мысль своих стихов об Октябрьской революции. «Негодование, ярое возмущение перед рылами тлей, которые по мартовским алым зорям прошли в гвоздевых сапогах, преображают поэзию Гиппиус. Стих ее крепнет, накаляется гневом и ненавистью. Как скользкие улицы отвратные, какая стыдь, как в эти дни невероятные позорно жить. Лежим заплеванные, связаны по всем углам, плевки матросские размазаны у нас по лбам». Свой поэтический дневник Гиппиус вела с октября 17 года вплоть до декабря 19, когда перебралась в Польшу, а затем в Париж. Целых 40 стихотворений, одинаково гневных, посвящены этим страшным годам. Но, может быть, лучшие стихи в этом дневнике – те два четверостища, в которых Гиппиус выразила всю свою безнадежность. «Если гаснет свет, я ничего не вижу, если человек – зверь, я его ненавижу, если человек хуже зверя, я его убиваю, если кончена моя Россия, я умираю». Все, что Гиппиус впоследствии написала на чужбине, бледнеет перед ее политическим дневником времен революции, который является одной из самых ярких страниц русской поэзии.
Зинаида Гиппиус в рассказе Никиты Струве. «Радио Свобода». 6 декабря 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Петр Вайль.
Лауреатом премии «Русский букер» 2007 стал прозаик, журналист, сотрудник «Радио Свобода» Александр Иличевский, награжденный за роман «Матисс». Автору 37 лет, он родился в Азербайджане, закончил Московский физико-технический институт, работал в США и Израиле, живет в Москве. Писать прозу начал в 21 год. Финалистами Букеровской премии в этом году были также Андрей Дмитриев, Юрий Малецкий, Игорь Сахновский, Алекс Тарн и Людмила Улицкая. Как объявил председатель жюри Асар Эппель, окончательный выбор совершался между Матиссом Иличевского и Романом Малецкого «Конец иглы». Членами жюри были литераторы Олег Заянчковский, Самуил Урье, Олеся Николаева и театральный режиссер Генриетта Яновская. Денежное выражение русского букера – 20 тысяч долларов. 10 декабря, в день принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, в Московском доме кино состоится открытие 13-го международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». На церемонии открытия будут вручены специальные награды кинофестиваля певице Галине Вишневской, кинорежиссеру Эльдару Рязанову и актеру Александру Филипенко. Будет показан фильм Александра Сокурова «Александра», в котором главную роль исполняет Галина Вишневская. Фестиваль «Сталкер» продлится до 15 декабря. Французское посольство в России объявило лауреатов своих литературных премий. За лучшую книгу «О Франции на русском языке» награжден сотрудник «Радио Свобода», журналист и писатель Андрей Шарый, автор книги «Знак F. Фантомас в книгах и на экране». Это вторая книга из серии «Кумиры нашего детства», посвященной героям массовой культуры XX века, которую Шарый выпускает в издательстве «Новое литературное обозрение». Первой в серии была книга о Джеймсе Бонде в соавторстве с Натальей Голицыной, третьей – об индейском вожде Виннету. В следующем году должна выйти четвертая, героем которой будет Зорро. За переводы премиями французского посольства награждены Владимир Васильев и Анатолий Рудкевич. В Национальной библиотеке в Париже открылась выставка эротических произведений из специального хранилища, созданного в 1830 году и просуществовавшего до конца 1960-х годов. Хранилище официально носило название «Ад». Таким штампом были помечены примерно 200 тысяч книг, в том числе произведения маркиза де Сада, Жана Жене и Гийома Полинера. В экспозиции не только книги, но и фенокистископ 1830 года с анимированным половым актом, английские гравюры со скрытыми непристойными изображениями, которые видны, когда их подносишь к свету, и порнофильм 1921 года.
Это была панорама новостей культуры, ее представил Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Пензенский городской суд принял решение выдворить на родину белорусских сектантов, сторонников веры самопровозглашенного мессии Петра Кузнецова. Они ожидали конца света, забаррикадировавшись в молельном доме Кузнецова в селе Никольское Биковского района, рассказывает Игорь Корней.
Из Пензенской области вернулись 35-летняя Ольга Денисович, а также 40-летняя Валентина Понедельник и трое ее детей – 15, 12 и 3 лет. Среди возвратившихся – сожитель Понедельник, который приехал уговорить подругу вернуться домой. До Минска компанию сопровождал депутат Палаты представителей Белоруссии Николай Дубовик.
Уже находится в Брестской области, вот с села Никольского до Минска. Мы на газели приехали до Орши, с Орши поездом. Я до Минска, они поехали к себе.
По словам депутата, высланные попросту не успели приехать с Никольское к тому моменту, когда в конце октября 30 приверженцев пророка Петра Кузнецова замуровали себя в пещерах, спасаясь от апокалипсиса. Среди них 10 белорусов, двое – малолетние дети. Опоздавшие представители Белоруссии забаррикадировались в молельном доме Кузнецова, собираясь дождаться конца света на поверхности. В 200 метрах от молельного дома находится вход в катакомбы, где прячутся сектанты. У жительницы Брестской области Галины Вобищевич под землей дочь, зять и две внучки, одной из которых нет и полутора лет. Недавно Галина Ивановна ездила в Никольское, откуда пыталась забрать хотя бы внучек. Однако нанятая Кузнецовым охрана не подпустила женщину к родственникам. Мол, всю ответственность за детей несут родители.
12 метров глубины вон сидят. Катакомбы.
там би ще, як Пугачов ховався, як його хотіли вбити. І чуфяки туди возили. Там у них 500 кілограм меда. Закатували все літо. Часть вони з собою взяли, а часто ставили в цій хаті.
Депутат Николай Дубовик считает, что спрятавшиеся под землей люди зомбированы своим духовным лидером, который сейчас находится в психиатрической клинике. Несколько лет кряду выпускник Брестского инженерно-строительного института Петр Кузнецов свободно путешествовал на собственной машине по городам и весям Белоруссии, собирая в свою веру ожидающих конца света. В этом году милиция выдворила агитатора с Брестской области, однако к тому времени слово проповедника уже сделало свое дело. По словам представителя аппарата уполномоченного по делам религии и национальности Белоруссии Александра Калинова, достаточно сложно предъявить претензии людям, которые добровольно приняли учение лжемессии. Однако самого пророка наказать, по его мнению, стоит.
Но мы же не можем человека преследовать за его религиозных убеждений. Это его конституционное право. Но если он создает подобную угрозу, я думаю, что надо и привлечь.
Вернувшимися из добровольного плена уже начали работать психологи. Остальные белорусы, успевшие замуроваться в землянке, продолжают ждать конца света, который, по мнению Кузнецова, наступит в мае 2008 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гость.
В скандале вокруг Олега Шварцмана пауза. Все уже высказались и все отреклись от этого удивительного молодого человека, раскрывшего бизнес-сообществу России, глаза на грядущие перспективы. Так начинается новый комментарий публициста Ильи Мильштейна «Обыкновенное чудо Шварцмана» на сайте Грани.ру. По поводу пресловутого интервью главы компании «Финансгруппы» корпорации «Социальные инвестиции» газете «Коммерсант». Эта тема упорно продолжает оставаться одной из главных в русском интернете, что, впрочем, нисколько не удивительно. Илья Мильштейн отмечает.
И все же пауза. Можно поразмышлять о случившемся. Вслушиваясь в слова одинокого финансиста, постараться понять время, в котором живем. Есть версия, что Олег Шварцман вообще никто, Хлестаков, опьяненный собственными фантазиями, однако эта версия, на мой взгляд, слишком оптимистична. С проходимцами такая серьезная организация, как ЕБРР, отношений не разрывает, она с ними просто дела не имеет. Куда любопытнее другое. То, что его словам поверили многие серьезные люди, поверили безоговорочно и сочли необходимым внятно об этом заявить. А шумно опровергают его речи лишь те, кого в эти дни скривило от досады на болтливого коммерсанта, и те, кому по статусу положено опровергать, как анонимным источникам в администрации президента. Большинство же свято верит, что так вот оно и есть.
Как продолжает Илья Мильштейн, если чем все удивлены, так это тем обстоятельством, что в ряды чекистского воинства затесался столь откровенный товар. Ибо деньги любят тишину, а их отъем в стиле государственной спецоперации тем более.
Поэтому люди гадают, то ли Шварцман просто глуп, то ли работает против Игоря Ивановича Сечина, у которого вроде бы служит, то ли по его заданию пугает общество, чтобы замерить уровень страха и степень готовности к дальнейшим репрессиям. То ли это предательство плана Путина, победа России, то ли тревожный сигнал президенту. Если он идет на третий срок, то должен как-то угомонить свои взбесившиеся спецслужбы, хотя бы из чувства самосохранения. А то ведь и его эдак бархатно реприватизируют.
Впрочем, как подчеркивает Илья Мильштейн, скандал показал, что еще не все потеряно. Журналисты понимают, что такое настоящая сенсация, и профессионально раскручивают клиента на душевный разговор. Вот что рассказал недавно Радио Свобода автор пресловутого интервью, обозреватель Коммерсанта Максим Кваша.
Интервью было взято 9 ноября в Калифорнии под Сан-Франциско. Оно занимает 28 минут. В конце интервью Шварцман действительно попросил, что не все то, что он наговорил, должно было войти в текст интервью, не все можно печатать, он сказал. Поэтому, когда, собственно, была готова расшифровка и литературная обработка интервью, я с ним встретился. Это было в кафе «Шоколадница» на Октябрьской, где он письменно завизировал текст интервью, который должен был пойти в газету. Я его предупреждал, что интервью неизбежно вызовет самую разнообразную реакцию. А он это услышал, сказал, что он это понимает.
Как считает Илья Мильштейн, есть серьезные основания следить за развитием скандала, который после паузы может громыхнуть вновь. С самыми неожиданными последствиями для тех, кто, по словам автора комментария на сайте Грани.ру, год за годом вводит страну в состояние маразма, привычное для них самих, но уже почти невыносимое для граждан России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Движение «Наши», не дожидаясь официального объявления результатов выборов в Государственную Думу, решило поздравить президента России Владимира Путина с победой. Сегодня несколько десятков тысяч сторонников движения провели митинг на Васильевском спуске. Президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной Раде назначить Юлию Тимошенко премьер-министром. Дата голосования пока не определена. В Тбилиси суд по ходатайству Генеральной прокуратуры снял арест, наложенный на имущество оппозиционной телекомпании и меди. В американском городе Омаха вооруженный мужчина убил 8 человек, после чего застрелился сам. 5 человек ранены, 2 из них находятся в критическом состоянии. В Исламабаде полиция пресекла попытку оппозиции провести марш протеста. Сотни сторонников одного из лидеров оппозиции, бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, пытались пройти к дому верховного судьи Ихтифара Чаудри, отправленного президентом в отставку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в ноябре составила 1,2, а с начала года 10,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась за ноябрь на 2,8% и составила к концу месяца примерно 1755 рублей на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал на 19%. Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о наиболее значимых для страны товарах, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Сообщается, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем рынке. Он включает продовольственные товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно увеличились розничные цены. Ранее о проведении такого исследования ситуации на продовольственном рынке страны заявил министр финансов Алексей Кудрин.
Эти меры правительства, которые связаны с регулированием и дополнительным обеспечением, с одной стороны, рынка по ввозимым товарам и держать вывоз зерновых с целью обеспечения внутреннего рынка, уже дают свои результаты. Вместе с тем, этих мер недостаточно. В этой связи создана межведомственная рабочая группа, которая осуществляет постоянный мониторинг цен по всей цепочке производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Для насыщения внутреннего рынка наиболее значимыми продуктами питания правительство России временно снизило импортные таможенные пошлины на некоторые из них. В том числе с 15 до 5% уменьшены ставки пошлин на ввоз в страну молока и молочной продукции, подсолнечного масла, а также моркови, свеклы и белокочанной капусты. Насколько эффективны такие меры? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается изменения пошлин, это тоже достаточно эффективная мера. Но, значит, другой вопрос, что все-таки не надо забывать, что она имеет отрицательную сторону, потому что, например, снижение импортных пошлин, они, конечно, сказываются на динамику роста внутренних цен. Но, с другой стороны, они бьют по российским производителям, потому что те начинают острее ощущать конкуренцию с импортом. Поэтому, ну, это такая палка о двух концах.
Международные или золотовалютные резервы России с 24 по 30 ноября выросли примерно на 9% до нового рекордного уровня 463,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился на 52,6%. Министерство промышленности и энергетики России в первом квартале 2008 года планирует заключить первые 4 инвестиционных соглашения, связанных со строительством в стране предприятий по глубокой переработке леса. Как сообщил заместитель руководителя министерства Денис Мантуров, первое из них предполагает создание такого предприятия в городе Амурск Хабаровского края. Общий объем инвестиций в этот проект состоит около 580 миллионов евро, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Этот запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году увеличит на 19% тарифы на проезд в вагонах повышенной комфортности, купейных, спальных и люкс. В стране с 2003 года действует график гибкого регулирования пассажирских тарифов. В соответствии с ним год разделен на 18 разных по длительности периодов, в течение которых стоимость проезда не одинакова. Согласно графику, самыми дорогими железнодорожные билеты будут перед новогодними праздниками на 45% выше среднего уровня за год, а самыми дешевыми на 55% ниже 1 января, а также 9 и 10 мая. Уровень индексации тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах, которые устанавливает государство, составит 14%. Об этом президент РЖД Владимир Якунин.
Мы будем продолжать работу, направленную на оптимизацию цены, в том числе и в купейных вагонах. Мы будем работать по созданию вариантов бюджетных перевозок, которые будут отличаться от нынешних плацкартных вагонов, но тем не менее по цене будут соизмеримы с этими перевозками.
Правительство Германии одобрило пакет законопроектов, предполагающих существенное сокращение в стране объема выброса в атмосферу углекислого газа. Его планируется сократить к 2020 году на 40% по отношению к уровню 1990 года. Это вдвое больше сокращения, которое планируют к этому времени страны Европейского Союза в целом. Законопроекты, одобренные правительством Германии, предполагают также, что к 2020 году 30% всей потребляемой в стране электроэнергии будет производиться на возобновляемых источниках. Это в 4 раза больше, чем сегодня. А к 2050 году их доля возрастет до 45%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 42 копейки. На завтра 24,55. Евро сегодня стоит 35 рублей 97 копеек. Курс на пятницу 35,80. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Это был выпуск новостей экономики. Его представил Иван Трефилов. А в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Контерган. В Германии это название знакомо очень многим. Это ключевое слово в громком скандале 60-х годов. Так назывался препарат немецкой фармацевтической фирмы, разрекламированный как безвредное успокоительное и снотворное для беременных. Фирма обещала лекарство без побочных действий, но именно из-за этого лекарства на свет родились около 10 тысяч детей без рук, иногда без рук и без ног. В эти дни Контерган снова стал темой общественной дискуссии в стране, рассказывает Юрий Векслер.
Господин Вегнер, у вас, к сожалению, родился ребенок с врожденной инвалидностью. Фразу подобную этой слышали в 60-е годы тысячи родителей в Германии и других странах. Это отрывок из нового двухсерийного художественного фильма «Контерган», который только что был показан на телеэкранах Германии. Фирма «Грюненталь» пыталась через суд помешать выходу картины, запретить ее, но из этого ничего не вышло, кроме задержки премьеры на полтора года. Фильм удался, и Германия заново переживает историю почти полувековой давности. Медикамент «Контерган» находился в продаже с 1 октября 1957 года по 27 ноября 1961 года. Он был разрекламирован и стал очень популярным, принеся фирме миллионы. Потребовалось много времени и научных усилий, чтобы доказать связь препарата с рождением детей-инвалидов. А судебный процесс удалось начать только спустя почти 7 лет, 27 мая 1968 года. Суд продолжался 2,5 года и был остановлен. Без вынесения приговора родители детей-инвалидов подписали с фирмой «Грюненталь» мировое соглашение. Истцы отказывались от всех дальнейших претензий в обмен на создание фирмой фонда возмещения ущерба. Заботы о пополнении фонда взяли на себя власти страны. Однако деньги Грюненталя в фонде закончились 10 лет назад. Живущие ныне жертвы препарата, 2800 человек, получают скромные пенсии, по сути, от государства и продолжают нуждаться в помощи. Дети и их родители многое перенесли. Тогдашнее немецкое общество не было готово воспринимать таких детей как равных. Трудности сопровождали детей Контергана многие годы и в детских садах, и в школе, если родители отказывались от специальных учреждений для инвалидов и настаивали на приеме в обычные, говорит ныне 73-летняя Гизела Брюкнер, родившая в те годы увечную дочь.
Это стало красной нитью всей моей жизни. Контерган сопровождает меня по сей день.
Несмотря ни на что, многим жертвам страшного лекарства удалось победить враждебность общества и добиться успеха в жизни. Например, Терезия Дегенер стала профессором права. Томас Квастхоф стал всемирно известным певцом, лауреатом многих международных премий. Он, которого из-за увечья не принимали в консерваторию, сегодня профессор вокала в консерватории имени Ганса Эстера в Берлине. Звучит песенка Шумана на слова Гейне «Несчастный Петер». Но это скорее исключение. Большинство жертв Контергана не имеет работы и живет на грани нищеты, получая пенсию максимум 545 евро в месяц. В недавнем ток-шоу известной тележурналистки Сандры Майшбергер «Люди у Майшбергер», посвященном выходу фильма «Контерган», участвовал председатель организованного им союза жертв Контергана, 47-летний Андреас Майер, которому во время судебного процесса было 10 лет. Став совершеннолетним, он начал борьбу за полноценное возмещение ущерба своим товарищам чем по несчастью. На ток-шоу был и бывший адвокат фирмы «Грюненталь», ныне пенсионер Херберт Вартенслебен, который 37 лет назад помог замять дело и спас фирму. В студии началась словесная дуэль. «Мы требуем возмещения ущерба в размере 5 миллиардов евро», заявил Андреас Майер. Вот его аргументы, которые разделяют жертвы Контергана, недавно выходившие даже на демонстрацию в Берлине.
Как вы видите, я инвалид высокой степени вследствие очень коротких рук и ног. Значит, мне необходима коляска на электротяге и многие другие электрифицированные или управляемые по радио вещи, позволяющие себя обслуживать. Например, взять тарелку, достать одежду или открыть окно. Сама квартира должна быть так оборудована, чтобы я смог по ней передвигаться. Все это стоит денег, и эти расходы берет на себя государство. В результате все ложится на плечи налогоплательщиков, а не компании «Грюненталь». Но вот сама фирма, годовой оборот которой сегодня 1,5 миллиарда евро, а владельцы входят в список 30 наиболее богатых семей Германии, появляться на экране отказалась. Говорит продюсер фильма «Контерган» Михаэль Сувенир. Если я нечаянно ударю кого-то, то я по меньшей мере извинюсь. Но в этой истории слова извинения или сочувствия от фирмы «Грюненталь», например, «нам очень жаль», до сих пор ни разу не звучали. По оценкам юристов, серьезных шансов на новый процесс по делу нет. Первый процесс был остановлен официально из-за, цитата, «малой степени вины фирмы», говорит Гизела Брюкнер.
Мне каждый раз больно, когда я слышу это. Я говорю с общечеловеческой точки зрения. Я гляжу на господина Майера и вижу, как он пострадал от Контергана. Вот он не виноват ни в чем, но кто-то же виноват и должен нести за это ответственность.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе подробно поговорим о содержании доклада о коррупции в мире. Этот доклад только что представлен организацией Transparency International. Мы продолжим после объявления выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доклад американской разведки является признанием победы иранского народа.
За последние месяцы обстановка в Ираке резко изменилась.
По факту гибели матроса было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Абдугани Камалиев боится возвратиться на родину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Говорит